новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Госдуме России сегодня обсуждали рост политического экстремизма в стране. Перед депутатами выступил министр внутренних дел Рашид Нургалиев и генеральный прокурор Юрий Чайка. По словам Нургалиева, в России, по официальным данным, насчитывается около 150 экстремистских молодежных группировок. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперой. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Так о чем же подробно говорили министр и генпрокурор?
Здравствуйте, Кирилл. Действительно, очень много было цифр. Говорилось о количестве экстремистских группировок, о количестве уголовных дел, которые были заведены по самым различным обвинениям, связанным с экстремизмом. И генпрокурор Юрий Чайка говорил, что вообще, конечно, в российском законодательстве много всего есть того, что способствует противодействию экстремизму, но, тем не менее, и в самом законодательстве не все достаточно для этого. Во всяком случае, Чайка требовал введения уголовной ответственности за распространение экстремистской литературы. Он говорил о том, что нужно контролировать интернет-сайты, на которых размещаются призывы к насильственным действиям по расовому и национальному признаку. Он говорил, что нужно наказывать всех, включая провайдеров, которые предоставляют возможность для создания таких сайтов. И фактически и Рашид Нургалиев, и Юрий Чайка предложили регулировать в этом смысле интернет. В частности, Рашид Нургалиев сказал, что уже давно сложилась практика, он сослался на другие страны, но не сказал, в каких это странах, что интернет является средством массовой информации, и, соответственно, к нему можно применять законодательство, касающееся средств массовой информации. Ну, кроме того, Юрий Чайка, генеральный прокурор России, говорил о том, что даже если законы какие-то и приняты, и даже если все лакуны в российском законодательстве в борьбе с экстремизмом будут заполнены, еще нужно очень много сделать для того, чтобы российская власть, как на местах, так и в центре, умела и хотела эти законы применять. Он привел примеры Воронежской области, где были довольно серьезно активные экстремистские молодежные организации, на активность которых общественность обращала внимание руководителей Воронежской области, и те не реагировали никак до тех пор, пока их не встряхнула Генеральная прокуратура. Ну, можно сказать, что вся эта достаточно откровенная риторика по поводу националистического экстремизма, скорее всего, появилась, по мнению многих думских наблюдателей, в связи с последними высказываниями Владимира Путина, где он сказал, что не надо употреблять эвфемизмы всячески, надо прямо наказывать людей, которые обвиняются по, скажем, экстремистским статьям, не по хулиганке, а именно по экстремистским статьям. Ну, прокурорам здесь досталось, и, кстати, если говорить об Анне Политковской, о трагедии с Анной Политковской, то Юрий Иванов, коммунист, задал прямой вопрос Юрию Чайке, не считает ли он, в смысле разговоров об экстремизме, что Анну Политковскую убили люди, действующие в интересах российской власти из-за ее критических статей о Северном Кавказе. Этот вопрос вызвал буквально панику, во-первых, у Любови Слизки, которая от «Единой России» вела заседание Госдумы. Ну и Юрий Чайка не особо ответил, не особо нашелся, что ответить на этот вопрос. Кирилл?
Спасибо, Данила. Это был наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас находится в Государственной Думе. А мы продолжим тему. Российские правозащитники скептически отнеслись к сегодняшнему выступлению генерального прокурора России Юрия Чайки. По их словам, он лишь констатировал факты и не предложил конкретных способов решения проблем. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Председатель Комитета гражданское содействие, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганушкина согласна с генеральным прокурором в том, что под оплекой распространения экстремистских и ксенофобских настроений в российском обществе является социально-экономическое неравенство. Однако, считает Светлана Ганушкина, при правильном применении существующего законодательства правоохранительные органы могли бы куда более эффективно бороться с такими последствиями социальных проблем, как экстремизм.
Мне кажется, что у нас в законодательстве достаточно статей, и даже поправки к закону об экстремистской деятельности дают такие широкие возможности правоохранительным органам, что каждый из нас может быть объявлен экстремистом. Кстати говоря, фактически это и делается, потому что Московская прокуратура направила предостережение обществу «Мемориал» за наш сайт в интернете, где мы разместили заключение специалиста-теолога по поводу нескольких мусульманских текстов. В заключении эти тексты не цитировались, и только констатировался факт, что тексты не призывают и не могут вызвать насильственные действия. И вот мы получили предостережение, и автор тоже. Мы оспаривали это предостережение в суде, проиграли, собираемся продолжать оспаривать, потому что мы не считаем, что мы проявили себя как экстремисты. Ну вот, пожалуйста, нам было сделано предостережение. А при этом оказывается почему-то, что та же самая прокуратура абсолютно бессильна, когда речь идет о настоящих, реальных экстремистах, кто предлагает людей действительно реально убивать, отравлять и так далее, кто на сайтах публикует информацию о том, как сделать яд или взрывное устройство и организовывать террористические акты уличные. К ним, оказывается, почему-то наше законодательство неприменимо, потому что оно недостаточно. Меня это вызывает большое удивление. Мне кажется, все зависит от правоприменительной практики и от желания бороться с тем, что у нас сейчас происходит. А происходят страшные вещи. У нас происходит реальная фашизация общества, и, к сожалению, среда оказывается благоприятной для распространения этих идей.
Сказала Светлана Ганушкина. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод чуть менее критичен в оценках деятельности правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры.
По сравнению с прошедшим десятилетием, безусловно, прокуратура стала заниматься этими видами преступлений намного активнее, и стали возбуждаться дела и выноситься обвинительные приговоры, связанные с разжиганием розни, национальной религиозной нетерпимостью. Но эта статистика крайне мала и неадекватна реальному количеству подобных преступлений. Только вот за 10 месяцев этого года мы зафиксировали, по данным нашего регионального мониторинга, только порядка 300 нападений на почве национальной нетерпимости. Количество возбужденных дел и приговоров явно вот отстает от этого реального количества инцидентов. Люди, пострадавшие от скинхедов или других национал-радикальных группировок, иногда просто боятся сообщать в правоохранительные органы об этих преступлениях, потому что не верят в эффективность расследования и в эффективность наказаний. Очень часто эти подобные инциденты квалифицируются либо как хулиганство, либо вообще не возбуждаются дела. Ну и, безусловно, прокурор ничего не сказал о том, как же прокуратура в соответствии с Уголовным кодексом, Административным кодексом реагирует на многочисленные наименования откровенно нацистских газет, журналов и книг, которые просто завалили, затопили нашу страну.
Александр Брод отметил также, что очень надеется на работу нового, только создающегося в Генеральной прокуратуре управления по расследованию преступлений на почве ксенофобии.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президент США Джордж Буш прибыл в Москву с кратким визитом. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляют свою деятельность в России. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна важная новость, о которой мы только что говорили. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. А в Думе сегодня выступал генеральный прокурор России Юрий Чайка, и он призвал ввести уголовное наказание за экстремистские призывы в интернете. Обсуждение в Думе роста политического экстремизма – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Мы продолжим российскую тему в рамках обзора свежих европейских газет, точнее, британских газет и еженедельников, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обозревает и читает именно эти издания. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут о России?
Политика, экономика, культура. Вот в таком контексте британские газеты упоминают Россию. Начну с политики. Газета Daily Telegraph негативно оценивает внешнюю политику премьер-министра Тони Блэра. Походя, газета дает такую характеристику восточноевропейскому вектору. Советский Союз канул в лету, но Россия никуда не делась. Она обладает огромным ядерным потенциалом, а ее президент капризный и неразборчивый в средствах политик. Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в странах Восточной Европы, когда-то входивших в зону ее влияния. Нас еще ждет противостояние, поскольку Россия контролирует энергозапасы. Положиться же на Россию нельзя, ее политика не отличается сдержанностью и определенностью. Некоторые восточноевропейские страны, Польша, например, чувствуют себя уязвимыми. А это означает, что весь Европейский Союз чувствует себя точно так же, подводит черту Daily Telegraph.
Не очень оптимистический тон, надо сказать, но, судя по всему, британские газеты в духе Маркса и его последователей напрямую связывают экономику и политику.
Я бы даже сказал не просто экономику и политику, а нефть и газ. Кстати, сегодняшняя «Гардиан» сообщает о сделке между российским «Газпромом» и итальянской компанией «Эни». По условиям этой широкомасштабной сделки, как говорят сами итальянцы, исторического значения, «Газпром» станет крупнейшим игроком на газовом рынке Италии, а итальянцы будут разрабатывать совместные проекты с Россией. Эта сделка – непосредственный вызов таким крупнейшим компаниям, как «British Petroleum» и «Shell». «Гардиан» видит в этом политическую подоплеку, по крайней мере, со стороны «Газпрома».
Ну, а главная экономическая газета Financial Times тоже обратила внимание на эту сделку?
Да, да, газета взвешивает возможности Москвы создать нечто вроде газового ОПЕКа.
И что же, какие выводы?
Financial Times называет Россию газовой Саудовской Аравией. Что до создания газового ОПЕКа под руководством России, то газета скептически оценивает эту возможность, поскольку не видит кворума, достаточного числа участников. Это во-первых. А во-вторых, по мнению Financial Times, газовая Саудовская Аравия, то есть Россия, зависит от покупателей газа настолько же, насколько они зависят от нее.
Слушай, нефтяные и газовые темы не очень оптимистично звучат в газетах. Может быть, другие будут более оптимистичными. Что пишет о культуре?
Еженедельник «Спектейтер» пишет, что в Кардиффе ожидают приезда Мариинского театра. Он покажет в Валлийском центре тысячелетия оперу Вагнера «Кольцо Нибелунга». Спектакли состоятся в последний день ноября и в первые три дня декабря. «Спектейтер» отмечает, что в России при всей ее оперной мощи практически нет музыкантов, которых можно было бы назвать выдающимися интерпретаторами Вагнера. Другая публикация, в которой речь идет о России и музыке, по крайней мере, по касательной о России и музыке, напечатана в еженедельнике Observer. Он публикует разговор вокалиста американской рок-группы SZA Sisters Джейка Ширса и поп-звезды Элтона Джона. Они обсуждают проблемы гомосексуальных звезд и специфическое гомосексуальное чувство юмора.
Простите, а какое к России это имеет отношение?
Я приведу слова Элтона Джона. «Джейк, ты предложил выступить на концерте парада гордости геев в Москве. Замечательная идея. В таких странах, как Россия, Латвия, Польша, много активных противников геев и инициирует это церковь. Я терпеть не могу расовой или религиозной ненависти. Мы, музыканты, объединяем людей. Так что в Москву все вместе через год, даже если они этого не хотят, мы будем стоять на всех углах в пику воинственным старушкам».
Надо сказать, что сэр Элтон Джон человек очень большого энтузиазма. Я помню, дня три тому назад он призвал запретить все мировые религии, потому что они очень плохо относятся к гомосексуалистам. Посмотрим, что выйдет и из этого, и из предыдущего начинания поп-звезды. Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет и еженедельников. Его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит важная международная тема. Сегодня президент США Джордж Буш по пути в Сингапур сделал непродолжительную остановку в московском аэропорту Внуково. И вот сейчас должна проходить его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Чего американские политики и эксперты ожидали от этой короткой встречи? Об этом наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш начал 8-дневную поездку по странам Азии, в ходе которой он посетит Сингапур, Вьетнам и Индонезию. Во Вьетнаме, в частности, американский президент примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Но прежде всего его самолет совершит техническую остановку в Москве, во время которой Буш встретится с президентом России Владимиром Путиным. Чем может быть продиктована необходимость такой короткой встречи, если через пару дней Буш и Путин встретятся на саммите в Ханое? Этот вопрос я задал вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике Илану Берману. Сегодня Соединенные Штаты очень сильно нуждаются в российской поддержке по ряду проблем, и не в последнюю очередь по проблеме ядерной программы Ирана. Думаю, что Бушу и Путину предстоит разобраться в том, будет ли Россия поддерживать позицию США и их союзников, отраженную в их варианте резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану. Если дальнейшие действия России обусловят невозможность введения санкций против Ирана, тогда нас ждет довольно драматичное развитие событий. Вы полагаете, что только Иран станет причиной встречи Буша и Путина в Москве? Нет, конечно. Существует много других проблем, требующих обсуждения президентами в неформальной обстановке. Например, большую озабоченность в Вашингтоне вызывает ситуация вокруг Грузии. И вообще полезно дать России сигнал, что Америка ее помнит, даже несмотря на то, что Вашингтон почти полностью поглощен неудачами в Ираке и изменением баланса власти после промежуточных выборов в Конгресс. С большой долей вероятности могу также предположить, что во время дозаправки своего самолета в Москве Буш может увязать проблему отношения России к санкциям против Тегерана с предстоящим согласием США на прием России во Всемирную торговую организацию. Администрация Буша в последние несколько дней публично отмечала, что рассматривает это согласие как оливковую ветвь, протянутую Кремлю. Не думаете ли вы, что, учитывая поражение республиканцев на недавних выборах в Конгресс, Владимир Путин поменяет тон в общении с Джорджем Бушем? Это, думаю, вполне вероятно. Все сводится к тому, какой вывод сделает Путин, проанализировав нынешние политические позиции администрации Белого дома в отношениях с законодателями. Если он почувствует, что президент Буш лишился возможности принимать серьезные решения, двигать вперед внешнюю политику и в оставшиеся 2 года будет заниматься бегом на месте, тогда Кремль теряет стимулы сотрудничать с Белым домом по многим вопросам. Республиканская администрация понимает, что время не на ее стороне. Так вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман прокомментировал встречу Джорджа Буша и Владимира Путина в Москве. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске создана новая политическая организация «Комитет протестных действий», сокращенно КПД. Туда вошли представители самых разных партий, от Объединенного гражданского фронта до коммунистов и национал-большевиков. Вместе они намерены бороться против политики нынешней власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Правые, левые, радикальные объединяются в Томске в одну силу. Называют ее коротко – КПД, Комитет протестных действий. Задача – быть против. В частности, против политики Кремля. Иван Тютрин, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта.
Сейчас основной критерий – это степень оппозиционности Кремлю и готовность людей активно протестовать, в том числе протестовать на улице. Поэтому все те организации, которые сейчас вошли в КПД, и НБП, и НДС, и КПРФ, их представители, и, естественно, Объединенный гражданский фронт, еще ряд организаций – это все те люди, которые на протяжении долгого времени активно очень боролись с режимом, которые понимают опасность, которую несет с собой этот режим. И поэтому мы объединились вот именно на этой почве, на почве консолидации вот этих оппозиционных сил.
Говорит Константин Зиньковский, лидер национал-большевистской партии в Томске.
Нас ни в коем случае не смущает подобное объединение, так как мы объединяемся, по большому счету, не за, а против. Мы объединяемся по принципу наибольшей оппозиционности, революционности. Мы считаем, что в данный момент традиционное деление политических организаций на правых, левых, там, центристов, оно неверно. В нашей стране сложилась такая ситуация, что есть, скажем так, блок политических партий, которые поддерживает Кремль, Единую Россию, правительство Путина. Есть партии, которые данную систему не поддерживают. И вполне резонно, что мы объединяемся с такими партиями.
Такие объединения после форума «Другая Россия» создаются в разных регионах России. Но томичи гордятся тем, что им удалось договориться с правыми, конкретно с томским отделением партии «Яблоко». Иван Тютрин.
Есть организации, которые не входят в другую Россию, но с которыми мы в самое ближайшее время начнем дисконсультацию. Например, «Яблоко». Учитывать разногласия Ивлинского, там, например, с Каспаром или с другой Россией, для нас просто не имеет смысла, потому что есть наши региональные проблемы, есть конкретные люди в регионах. Я считаю, что оснований каким-то центральным органам обвинять вот, наши региональные инициативы просто не будет никаких. Действительно, есть организации, которые не поддерживают другую Россию на федеральном уровне, но которые на региональном уровне готовы сотрудничать. Реально СПС никак себя не проявляет. Когда мы приглашали СПС на участие в митинге, посвященном росту тарифа ЖКХ, СПС не участвовали, они отказались. Поэтому я не считаю их силой оппозиционной, и представители в Томске, опять же, у нас с ними неплохие отношения, но они достаточно четко следуют вот федеральной ценовой политике.
Лидер Томского отделения Союза правых сил в отношении комитета протестных действий категоричен. Быть в оппозиции – это не значит выводить людей на улицы. Такая форма протеста неэффективна, говорит Николай Салангин.
Оппозиция, как говорится, оппозиция и рознь. Потому что просто митинговать и кричать о том, что вот власть плохая, ее нужно непременно свалить – это не совсем конструктивный подход. Когда оппозиция, особенно вот такая крикливая, обвиняет власть в том, что она вот вроде бы что-то все зажимает и так далее, но при этом работать надо лучше, качественнее и находить варианты, которые приемлемы в рамках законодательного поля в России.
Договариваться с властями комитет протестных действий не намерен. Коммунисты, в частности, не верят в конструктивный диалог и возможность равного участия в выборах. Потому говорят, объединяться и выходить на улицы – это единственный реальный шанс быть услышанными. Алексей Федоров, руководитель Томского отделения КПРФ.
Необходимость такой создания объединения, оно диктуется самим временем. Главная эта цель, конечно, это помочь оппозиционным силам разбудить сознание людей, помочь оппозиционным силам пройти структуры власти, в том числе и законодательной, для того, чтобы как раз вот оппозиционные силы, объединившись, смогли вот противостоять вот сегодняшней партии власти, Единой России.
Иван Тютрин, Объединенный гражданский фронт.
Единая Россия, она может набирать и 70%, и 80%, это абсолютно не принципиально. Нас, по большому счету, это мало интересует, потому что никаких рычагов ограничения там «Единой России» у нас нет, тем более, что это инициативы, которые запрещают критику даже, да, на выборах. Хотя мы, безусловно, ориентируемся на 2007-2008 год. И, а что касается боязни, ну, на самом деле, боятся они уже друг друга. Мы видим налицо борьбу кремлевских кланов, выраженных в разными партиями. Они боятся друг друга намного сильнее, чем нас, потому что они делят конкретные ресурсы.
Комитет протестных действий уже провел в Томске одну совместную акцию – пикет против жилищного кодекса. Участники новой организации намерены и дальше выводить людей на митинги. Пусть пока и малочисленные. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, депутат Государственной Думы Михаил Емельянов, депутат от «Единой России», и член Политсовета Союза правых сил Борис Надеждин. Речь пойдет о новых инициативах власти по изменению избирательного законодательства. Об этом же в следующем часе нашей программы прямое включение из Думы нашего корреспондента Данилы Нагальперова. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории свободы», «Экономическая панорама» и «Очередная история Запада и Востока». Ну а пока в Москве 16 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хонсю, угрожает цунами. В России проходит акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Президент США Джордж Буш прибыл в Москву с кратким визитом. В ближайшее время в аэропорту Внуково состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военных. Московское представительство организации «Международная амнистия» прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. За независимость от Грузии проголосовали согласно официальным данным, 99,9% избирателей. За действующего президента Эдуарда Кокоэта 98%. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Неизвестно, однако, сколько заложников остаются в плену и есть ли пострадавшие. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, возможно, возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. В Каире проходит заседание так называемого Ближневосточного квартета. Представители США, ООН, Евросоюза и России обсуждают пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 15 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 ноября 1999 года. Программа «Континент Европа». Отношение советских властей к Ватикану. Публикация в итальянской печати советских архивных документов 1979 года, в которых указывались меры по борьбе с Папой Римским Иоанном Павлом II, стала сенсацией. В 1981 году на него было совершено покушение. Стрелявший турецкий террорист Ахмед Али Акджа на суде косвенно обвинил КГБ в организации покушения. О масштабности подрывных задач советских агентов рассказывает бывший разведчик, ныне живущий в Великобритании, Олег Гордеевский.
Под влиянием партийных решений и под влиянием той информации, которую КГБ сам получал, начиная с 1968 года, когда они пришли к выводу, что усиливается влияние католической церкви на Украине, в Белоруссии и в Литве, после возникновения солидарности в Польше, избрание кардинала Карла Войтелы под именем Иоанна Павла II в 1978 году папой римским, в КГБ и в партийном аппарате была своего рода паника. И они начали думать, что бы сделать для того, чтобы уменьшить возможное негативное для коммунистических стран влияние Ватикана и католической церкви. И вот в декабре 1984 года в резидентуре КГБ по всему миру был спущен циркулярный план работы по Ватикану. По нему довольно много что было проделано, особенно в чисто католических странах, типа Италии, Испании, Латинской Америки. План традиционно состоял из трех разделов. Из задания по информационному освещению Ватикана и католической церкви. Второе – активные мероприятия, то есть это означало попытки влияния на католическую церковь. И третья маленькая часть – агентурное проникновение. В этом плане КГБ говорило, что в последнее время, по их оценкам, Ватикан направляет все больше и больше внимания от ее своей идеологической работы против коммунистической идеологии. Опасения вызывала восточная политика Ватикана при новом папе, потому что считалось, что он особое внимание уделяет Восточной Европе и Советскому Союзу. Кроме того, опасения возникли из-за того, что католики все больше и больше стремились наладить отношения и с Русской Православной Церковью, и с Грузинской Православной Церковью, и с Армянской Григорианской Церковью Армении. Согласно плану, резидентуры КГБ за рубежом должны были добывать планы подрывных действий Ватикана и католической церкви против соцстран. Таких планов, конечно, не было. И информацию о признаках усиления католической церкви в социалистических странах. Детали сотрудничества Ватикана с Соединенными Штатами и другими странами НАТО. А также информацию по расстановке сил внутри самого Ватикана и всей католической мировой церкви.
КГБ против Ватикана. Радио «Свобода». 15 ноября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. Печальное известие последних дней. Ученые установили, что за 10 лет выброс углерода в атмосферу увеличился в 4 раза. Об этом и о более оптимистических событиях в научной сфере Ольга Орлова.
На На конференции в Пекине были представлены данные о том, что дополнительная масса выброшенного в атмосферу углерода увеличилась в 4 раза по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Последние расчеты демонстрируют разницу между фактическими значениями выбросов и прогнозом межправительственной группы экспертов по изменению климата, сделанным на основе недопущения глобального потепления. На конференции также были представлены результаты исследований, согласно которым уровень мирового океана поднимается на 1,5–2 миллиметра ежегодно. Исследователи из Израильского университета в Иерусалиме синтезировали оригинальную молекулу ДНК, которая при обнаружении следов вируса подает световой сигнал. Обнаружив вирусную ДНК, генетический код, который соответствует генетическому коду определенного участка молекулы ДНК-детектора, они взаимодействуют друг с другом так, что трансформируется молекула люминола с освобождением фотона, и раствор начинает испускать голубой свет. НАСА разрешит космонавтам выбрасывать мусор с Международной космической станции. Ранее специалисты НАСА избегали выброса различных грузов за борт, поскольку они могут представлять опасность для космических кораблей. В результате моратория на полеты челноков, длившегося 3,5 года, на станции накопился мусор. Это и заставило специалистов НАСА изменить свое мнение. Во время выхода в открытый космос астронавты будут выбрасывать отходы в направлении, противоположном движению станции, из задней части корабля, во избежание столкновения с мусором на орбите. Нейробиологи из Медицинского института университета Джона Хопкинса открыли новое свойство известного белка АРК. Он связывается с 2 белками – динамином и эндофилином, принимающими активное участие в межклеточном транспорте веществ. Динамин и эндофилин ответственны за проглатывание рецепторных комплексов. Белок АРК через контроль этих белков регулирует частоту поглощения рецепторного комплекса клеткой. Эксперименты над животными с недостатком белка АРК показали, что эти животные могут хорошо и быстро обучаться, но на следующий день они вынуждены обучаться заново.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная, я бы сказал, глобальная тема. В Стамбуле в эти дни можно увидеть плакаты с изображением мусульманина, который пожимает руку человеку в европейском костюме. Там проходит очередная конференция «Альянс цивилизаций», созванная по инициативе Испании и Турции. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В Стамбуле собрались известные политики, бывшие главы 20 государств и правительств, ученые и религиозные лидеры. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в своем выступлении призвал к восстановлению доверия между христианским Западом и мусульманским Востоком. Необходимость налаживать мосты между мусульманами и Западом еще никогда не была такой острой. Взаимное недоверие достигло пика на всех уровнях. Ни Библия, ни Коран или Тора не являются причинами увеличивающегося раскола. Проблема кроется не в вере, а во взаимоотношениях между представителями различных религий. По мнению экс-президента Ирана Мухаммеда Хатами, примирение цивилизаций невозможно без решения арабо-израильского конфликта. Ярчайший пример разногласий – израильско-палестинский конфликт, который вместе с военными интервенциями Запада в Ирак и Афганистан усиливает растущее чувство возмущения и недоверия, омрачающее отношения между 2 самыми многочисленными на планете общинами. Пока палестинцы будут жить в условиях оккупации и подвергаться унижениям, а израильтяне становиться жертвами террористических актов, обстановка во всем мире будет оставаться напряженной. По мнению премьер-министра Турции, лидера правящей исламистской партии Реджепа Эрдогана, медленный ход реформ в некоторых мусульманских странах приводит к резкому росту в них экстремистских настроений. Низкое экономическое развитие большинства мусульманских стран, бедность населения и нежелание решать многие насущные экономические проблемы порождают экстремизм. Этому активно способствуют правящие партии, которые не дают возможности участвовать политической оппозиции в общественной жизни страны. Архиепископ из ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, предупредил о тяжелых последствиях, которые могут иметь направленные на разжигание межрелигиозной вражды заявления, распространенные средствами массовой информации. В прошлый раз форум Альянс цивилизаций был собран, чтобы помочь урегулировать скандал, связанный с публикацией карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. Форум будет работать до конца этой недели. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Без страха и урона Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру приурочил свой комментарий к 40-му дню после убийства Анны Политковской. Автор статьи напоминает слова Владимира Путина о том, что публикации убитой нанесли, цитирую, «незначительный урон и ущерб действующей власти».
Она не была журналистом-идеологом. Найти в ее публикациях пропаганду терроризма, расизма, любой формы экстремизма невозможно, потому что там вообще нет никакой идеологии, никакой пропаганды. Она не призывала к погромам, к революции и гражданской войне. Более того, она в строгом смысле слова не писала о политике, о власти и о людях во власти, не была кремлинологом, который не равен час может придать гласности страшную государственную тайну. Она занималась журналистскими расследованиями. По материалам ее публикаций возбуждались уголовные дела, доходившие до суда. Она делала важнейшее дело, полезное для общества и для государства, помогая ему восстанавливать законность. Она была настоящим журналистом-государственником. Она постоянно напоминала, что на части территории России, именуемой Чечней, вопреки всем заявлениям президента о восстановлении конституционного строя, не действуют никакие федеральные законы. Да ей полагалась личная благодарность главы государства как независимому источнику информации. Ведь все ж понимают, президента в очередной раз подставляют, бояре правду скрывают, связи лишают. То генпрокурору дозвониться не может, то наместнику карельскому. И что же это за власть такая, которой подобная деятельность может нанести урон и ущерб?
Люди, находящиеся у власти в России, не хотят считаться во внешнем мире руководителями страны-изгоя. Но внутри страны они ведут себя именно как эти самые руководители, уверен Дмитрий Шушарин.
У Индии и Пакистана давно уже есть бомбы, но никто этого особенно не пугается. Почему же такая реакция на ядерные программы КНДР и Ирана? А потому что Индия и Пакистан не относятся к числу стран-изгоев. Но что это такое? Что это за страны такие? Каковы критерии изгойства? На мой взгляд, критерий есть. Один и самый главный. Это готовность не считаться с жертвами для достижения своих целей. В том числе с любыми жертвами среди собственного, вполне лояльного населения.
Многолетняя работа Анны Политковской – это хроника российского изгойства, делает вывод Дмитрий Шушарин.
Политковская, она, прежде всего, журналист факта, показывала реальное отношение власти к собственному населению. Но, в общем-то, страна изгой в современном мире определяется тем, что это страна, власть которой готова на любые жертвы среди лояльного, подчеркиваю, лояльного населения ради достижения своих целей. Я думаю, что после Твардовства и Беслана сомнений в природе нынешней российской власти не осталось. Мне представляется, что и в самом деле для нынешнего политического режима смерть Политковской была меньшее зло, нежели предложение ее деятельности. В общем-то, технологически, скажем так, в том, как раньше управлялось общество еще 10-15 назад, убийство Политковской вполне понятно. Убить человек, пользующийся влиянием. Но сейчас остановить, предположим, информационный поток того же Северного Кавказа, остановить продолжение темы того же мониторинга, который занималась Политковской, практически невозможно. Против всей силы, предположим, на блокаду государственных телеканалов, власть оказалась совершенно бессильной перед благосферой в интернете.
Дмитрий Шушарин об Анне Политковской и современной российской власти на сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:45. А это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тихом океане в районе Курил произошло мощное землетрясение силой более 8 баллов по шкале Рихтера. Южно-Курильским островам, а также островам на севере Японии, Хоккайдо и Хонсю угрожает цунами. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. Президент США Джордж Буш прибыл в Москву с кратким визитом. В Веденском районе Чечни за минувшие сутки в результате подрывов на минах погибли трое российских военных. Московское представительство организации Международная амнистия прошло перерегистрацию и возобновляет свою деятельность. В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. Большинство заложников, захваченных во вторник в Багдаде, освобождены силами безопасности. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране двух типов игровых зон. Первые могут создаваться в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игровые зоны второго вида числом не более 4 предполагается разместить в районах, свободных от проживания людей. По планам закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года, говорит председатель государства. Думаю, Борис Грызлов.
Фактически это предложение игорному бизнесу построить 4 новых города. То есть это будут территории не освоены, и фактически это будут новые города, в которых будет сосредоточен игорный бизнес. Предположительно, 2 таких территории будут в европейской части, одна в Сибири, одна на Дальнем Востоке.
Места, где будут расположены игровые зоны, в законопроекте не определены. Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгения Федорова, предложения на эту тему уже существуют.
Есть предложение о создании игорных зон в Калининградской области, на юге Российской Федерации, в районе Байкала. По четвертой зоне пока вот такого окончательного решения или предварительно окончательного я еще не видел.
Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий страховые компании учитывать как повышающие, так и понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории, в том числе при смене автомобиля. По планам эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального опубликования. Говорит один из авторов закона, депутат Государственной Думы Алексей Сигуткин.
Максимальная скидка в соответствии с законом может быть коэффициент 0,5 или 50%. Каждый год на 5% скидка идет, то есть это нужно 10 лет. И если в нынешнем законе такого результата достичь крайне сложно, потому что сменив автомобиль, мы снова возвращаемся в исходное положение. А приняв поправку, мы большинству граждан, которые вводят автомобили, не нарушая правила, не создавая страховых случаев, такую возможность предоставим.
Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам объемы поставок будут поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Трудовые мигранты в России с 1 января 2007 года будут лишены права торговать алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также лекарствами, сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, комментируя решение правительства о регулировании трудовой миграции. Кроме того, по его словам, в первом квартале 2007 года трудовые мигранты могут составлять не более 40% торгующих на рынках и в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Затем, по словам министра, их доля будет сведена к нулю. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий увеличение ежемесячного пособия по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч. И не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Семь из крупнейших инвестиционных банков мира объявили о планах создания в 2007 году новой общеевропейской системы торговли акциями компаний. Американский Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, немецкий Deutsche Bank, а также швейцарский UBS и Credit Suisse, на долю которых сегодня приходится половина объема торгов акциями на фондовых биржах Европы, намерены создать специальную компанию, название которой, как и распределение финансирования между банками-акционерами, пока не определено. В ноябре 2007 года вступает в силу новая директива Европейского Союза, предусматривающая формирование единого общеевропейского рынка финансовых услуг. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила слияние двух французских энергетических компаний – Государственной Газ де Франс и СОЭЦ, о котором было объявлено в феврале этого года. Положительное заключение комиссия вынесла после того, как обе компании согласились продать свои подразделения в Бельгии, где на рынке тепловой и электроэнергии новая компания стала бы абсолютно доминирующим участником, и частично во Франции, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства. В результате сделки, объем которой превышает 55 миллиардов долларов, возникает крупнейшая энергетическая компания Европы. Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 18 копеек, курс на четверг 34,17. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Ценители творчества знаменитого литовского художника и музыканта Миколоюса Константинаса Чурлёниса только что отметили столетие первой выставки его картин, которая состоялась в Петербургской академии художеств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вильнюса Ирина Петерс.
В 1906 году в городе на Неве в Российской академии изобразительного искусства состоялась выставка воспитанников художественных школ Российской империи. В числе работ студентов Варшавской художественной школы впервые экспонировались живописные циклы Миколоюса Константинаса Чурлёниса. Эта выставка стала творческим стартом тогда еще никому неизвестного литовского художника. Критика обратила особое внимание на оригинальность его живописи и предсказала ему большое будущее. Вот что писали Петербургские ведомости в те дни. Нельзя ни в коем случае обойти молчанием фантастические пастели Чурлёниса. Он, кроме того, и музыкант, окончивший две консерватории. Этой музыкальностью и объясняется, видимо, его мистическое творчество. Сразу видишь художника, привыкшего грезить звуками. Это пантеист чистейшей воды. На днях в Государственном академическом институте изобразительного искусства в Санкт-Петербурге специальным вечером было отмечено столетие первой выставки работ Чурлёниса в этом городе. Выступили известные литовские музыканты, в том числе правнук Чурлёниса, пианист Рокас Зубовас. Он исполнил и прокомментировал произведения своего прадеда. Отметили дату и в Литве, в Вильнюсе и Каунасе, где существует музей имени Чурлёниса. Здешний искусствовед Скейстис Микулёнис не удивлен особым вниманием, традиционно уделяемым петербуржцами творчеству Чурлёниса.
Символ Литвы все в Петербурге знают. И, наверное, в каждой интеллигентной семье, как я помню, дома были картины Чурлёниса. Репродукции, конечно, и книги. Судьба Чурлёниса – это как бы отражение литовско-русских художественных связей. Связи были очень тесные в начале 20 века. Большая литовская колония жила в Петербурге. Все деятели культуры Литвы как-то связаны с Петербургом. И Жемайте, и Майронис, и были строго, ну, почти 100%. Учились, во всяком случае, хотя бы были. Потом революция, голод, конечно, кто мог, уехали. Связи практически не было. После войны первые студенты поехали учиться. Сейчас мне кажется, что опять начинается такая волна хороших проектов.
Становление этого художника-композитора, петербургское влияние.
Наоборот, наверное, надо говорить больше про влияние Чурлёниса на русскую культуру. Это очень актуально в 60-е годы, когда в России началась оттепель, свобода мысли, поиски чего-то нового. И именно в это время начали им массово интересоваться. Приезжали художники, они смотрели картины Чурлёниса. Это была очень актуальная личность для России. И мне кажется, актуальна до сих пор.
Вильнюсский искусствовед Скейстис Микулёнис образование получил именно в Санкт-Петербургской, тогда Ленинградской академии художеств, в стенах которой в свое время и выставлялся его знаменитый земляк, что для моего собеседника значило учиться там.
Конечно, огромное влияние. В лучшие годы всегда был одним из центров мировой культуры. Принимали нас очень хорошо. И до сих пор мои все лучшие друзья остались в Петербурге. Там было очень интересно учиться. Петербург, он все же дает это чувство времени. Нужны и массовые контакты, интерес взаимно большой с обоих сторон. Ну, как бы ни менялась наша история, на будущее я смотрю с оптимизмом. И мне кажется, что даты и Чурлёниса, и Добужинского мы будем отмечать вместе.
Вернемся к судьбе Миколоиса Константиноса Чурлёниса. В 1910 году Александр Бенуа называет Чурлёниса в числе талантливейших мастеров. А Мстислав Добужинский, тоже знаменитый вильнюсец и петербуржец, сравнивает Чурлёниса с Врубелем. Но, к сожалению, слава опаздывает, и он после болезни умирает, не дожив и до 36. После революции в России советское правительство национализировало картины Чурлёниса, причислив их, цитата, «к творениям гениев и человеческой мысли». А вот как оценил уникальность творчества Чурлёниса Ромен Ролан. «Просто невозможно выразить, как я взволнован этим поистине магическим искусством. Оно обогатило не только живопись, но и расширило наше представление о музыкальной полифонии и ритмике. Это новый духовный континент, и его Колумбом, несомненно, останется Чурлёнис».
Очередная история Запада и Востока, на этот раз посвященная столетию первой выставки знаменитого литовского художника и музыканта Миколоиса Константиноса Чурлёниса, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – мемориальная. 40 дней назад была убита журналистка Анна Политковская. В эфире «Свободы воспоминания» о погибшей журналистке, информация о ходе следствия, отрывок из передачи «Радио Свобода», в которой участвовала Анна Политковская, опрос на улицах Москвы. Кроме этого, мы поговорим о мероприятии, которое проходит сейчас в Стамбуле и называется «Альянс цивилизаций», об итогах муниципальных выборов в Польше и о том, как победившие на выборах в американский конгресс демократы выдвигают новых лидеров в законодательном органе власти Соединенных Штатов. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
4 из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.